Главы из книги игумена Н. Сокровенный Афон. Глава 15. Не хотите ли ко мне в гости, на Карулю? Издревле на Афоне существовало многообразие форм иноческого жития. Есть здесь и большие общежительные монастыри и киновии, и скиты, принадлежащие этим монастырям. До недавнего еще времени существовали и еоритмические монастыри, которые теперь преобразованы в киновии. Немало на Афоне и келиотов. Они живут небольшими братствами, состоящими всего лишь из 2-3 монахов. Иногда, правда, их число достигает 10. Есть и анахареты-пустынники, и странствующие монахи-сиромахи. Еще до поездки на Афон мы мечтали своими глазами увидеть, как спасаются подвижники, выбравшие себе для жительства самую труднодоступную часть Афона. Их кельи и каливы располагаются на голых скалах южной оконечности Афонского полуострова. Это знаменитая Каруля. Здесь почти нет никакой растительности, потому что отсутствует почвенный слой. На небольших каменистых уступах лепятся к вертикальным поверхностям скал маленькие домики, а ниже — обрыв головокружительной высоты. Из окна можно наблюдать, как где-то внизу парят чайки, высматривая рыбешку на мелководье. Домики кельи и домики каливы немногим отличаются друг от друга. Первые имеют крошечную домовую церквушку, где отшельник может совершать божественную литургию или, если он не священник, пригласить для этого знакомого иеромонаха. Каливы же церкви не имеют. Нам очень хотелось попасть на Карулю. Хоть глазком посмотреть, как они там в скалах живут поодиночке, как подвизаются. Но ехать неизвестно к кому, не зная дороги, да и увидим ли мы отшельников, ведь в горах легко заблудиться. Идею паломничества на Карулю оставалось пока лелеять только в мечтах. Но как это случалось еще не однажды, Царица Небесная сама позаботилась о нас. К началу Великого Поста в русский монастырь пришел один из карульских монахов, чтобы вместе со всей братьей прослушать канон Андрея Крицкого и, причастившись, снова уехать в свою карульскую каливу. Неожиданно он сам подошел ко мне и спросил: «А не хотите ли вы ко мне в гости, на Карулю?» Что уж тут говорить, конечно, мы с радостью согласились. Осталось лишь договориться, когда поедем. Вот и начался Великий Пост. В храме Пантелеймонова монастыря почти в полной темноте, как бы из глубины веков, раздается с нарастающей мощью «Помощник и покровитель, бысть мне во спасение». Монахи поют первый ирмос Великого Канона. Дрожь пробегает по телу. Сердце приходит в неизъяснимое умиление и хочет улететь куда-то вверх. А там, наверху, за стенами неширокой ротонды, бушует буря. Кажется, еще чуть-чуть, и очередным порывом ветра выдавит цветные стекла, они со звоном посыплются вниз, и церковь запорошит мокрым снегом, который несется с ураганной скоростью почти горизонтально. Внизу, за монастырской оградой, грозно гудит море, и кажется, что наша почти пустая церковь с ее непередаваемой великопостной тишиной, нарушаемой лишь возгласами «Помилуй меня, Боже, помилуй меня», несется, как корабль где-то в бушующем просторе неизвестно какого океана. В первые 4 дня на Великом Повечерии в церкви читают Великий Канон Андрея Крицкого. Поэтому с нашим новым карульским знакомым мы договорились отправиться к нему на Карулю, как только закончится чтение, то есть в пятницу утром. Но для того, чтобы с максимальной пользой для нашего паломничества использовать и это время, мы решили посетить еще один монастырь — Болгарский Заграф, где Великий Канон тоже читается, как и у нас, по-славянски. Возник такой план — 3 дня слушать канон в русском монастыре и в среду всем причаститься, а на другой день, то есть в четверг утром, сразу после службы отправиться к братьям болгарам. У них на повечерии выслушать последнюю часть Великого канона, переночевать и в пятницу утром, спустившись с гор к пристани за графа, сесть на пароход, который доставит нас в Дафни. Когда же пароход сделает остановку у пристани Пантелеймонова монастыря, к нам подсядет корульский сторожил, и мы продолжим путь вместе. Потом уже из Дафни мы на другом пароходике или катере отправимся на Корулю. Как договорились, так и сделали, предварительно отправив Павла в Москву, так как его краткий отпуск уже закончился. От русского монастыря на пароме мы добрались до монастырской пристани Заграфа, а затем пешком поднялись в горы по глубокому ущелью. Вещи оставили в Архандарике, умылись и сразу же пошли в церковь. Заходим, батюшки. Знакомое лицо. Это был первый афонский монах, которого мы с отцом-диаконом встретили на пристани Уранополиса. Именно у него мы пытались узнать, где брать билеты на Афон. И вот теперь мы столкнулись с тем монахом-врачом в Заграфе, лицом к лицу. Этой встрече все обрадовались так, как могут радоваться встрече только родные люди. Чтецов в Заграфе не хватало, и половину Великого повечерия наш знакомый благословил читать мне. После повечерия всех нас, русских паломников, пригласили на ужин. В этом огромном монастыре братьев было всего лишь 8 человек. Но как сердечно они нас приняли! Мы разговаривали с болгарами, как со своими. Ни языкового, ни духовного барьера абсолютно не чувствовалось. Здесь из первых уст узнали мы о том, как складывается жизнь в современной Болгарии. Оказалось, что политические, экономические и даже церковные проблемы в Болгарии те же, что и в России, только в меньшем масштабе, хотя начались они несколько раньше. Из рассказов болгарских братьев складывалось такое впечатление, что технологию развала страны известные транснациональные силы сначала отработали на них в маленьком государстве, и потом в более широком масштабе осуществили в России. Так же точно, как и у нас, стоят в Болгарии фабрики, голодают люди, та же стимулируемая сверху нравственная деградация молодежи. Все невероятно похоже, включая церковные проблемы. Не случайные случайности. Расстались мы утром очень тепло и отправились в путь. Неожиданно игумен послал нам вслед огромную икону Божьей Матери, игуменья горы Афонской. Послушник нагнал нас с этой метровой репродукцией в раме, когда мы уже собирались покинуть монастырь. Вниз по ущелью до пристани ходу часа полтора. Времени у нас оставалось немного. Опаздывать на корабль нельзя, потому что на нем мы должны были встретиться с нашим корульским знакомым. Слава Богу, успели. Одно лишь огорчение. Как путешествовать по скалам с такой большой иконой? Теплилась, правда, надежда на то, что у пристани русского монастыря, когда пароход на минуту остановится, мы, возможно, увидим какого-нибудь русского монаха и попросим его отнести икону в Архандарик, к гостинику, до нашего возвращения. И вот впереди показались изумрудные купола и стены Пантелеймонова монастыря. Скоро причалим. Я стою на носу корабля возле выхода и присматриваюсь к рыжеватому монаху с небольшой светлой бородкой. Осторожно заглядываю в лицо. «А ты, брат, не русский случайно?» «Да, русский». Это было приятной неожиданностью, ведь кругом одни греки. «Откуда ж ты будешь?» — спрашиваю его. «У меня своя келья. Я уже 6 лет живу один, а сегодня еду в Пантелеймонов монастырь». И снова неожиданная удача. А сколько их было, этих неслучайных случайностей? Русский иеродиакон Амвросий направлялся в монастырь именно в тот момент, когда нам это было просто необходимо. «Отнеси, пожалуйста, прошу я его, икону отцу-гостиннику. Пусть у него полежит до нашего возвращения». Обнялись мы на прощание, заскрипели тросы, опуская нос, как трап, и монах ушел с нашей иконой. В тот же момент на палубу вбежал корольский монах. Нос корабля поднялся, капитан дал задний ход и, развернул его, взял курс на главную пристань Афона — Дафни. И вот мы уже на месте. Отсюда, из Дафни, на король уходит только один маленький пароходик — Агия Анна, то есть Святая Анна. Когда наш корабль приближался к пристани, тот уже стоял, покачиваясь у причала. Мы поднялись на его палубу и в ожидании отплытия с интересом глядели на зеленую воду у самого борта. Она буквально кишела небольшими рыбками, которые, очевидно, ждали кусочков хлеба. Стоило нам бросить крошек, вода закипела, как в котле. Раздался гудок, и пароходик отчалил. Неспешно плывет он вдоль западного берега Афона. Вертикальные скалы высотой до 100 метров спускаются к самой воде. Над одним из обрывов, на высоте 10-этажного дома, прилепилась к скале чья-то келика. Крыша ее обвалилась. Гляжу я на нее и думаю, чья же это келика? Вдруг сзади подходит наш корольский знакомый и, как бы читая мои мысли, говорит: «А вот это келья старца Сафрония, ученика преподобного Силуана. Читал, наверное, книжку отца Сафрония, старец Силуан. Афонские греки отца Сафрония очень высоко ценят». Удивительное ощущение смещения времени постоянно посещает меня на Афоне. Здесь века соприкасаются так, что не сразу поймешь, в каком из них ты сейчас живешь. Здесь, более чем где бы ты ни было, ощущаешь соприкосновение с вечностью, для которой мы и созданы Богом. Вот и сейчас мы проплываем мимо кельи, где старец Сафроний, а прошло уже более полувека, один, в течение нескольких лет совершал свой молитвенный подвиг в неприступных скалах. А на мне сейчас его афонская безрукавка. Ну вот и прибыли мы на Королю. Здесь крошечная пристань. Вокруг выбеленные морем и солнцем скалы. Большому кораблю не подойти. Вода словно прозрачный изумруд. На дне виден каждый камешек. Ослепительное солнце. На пристань с кораблика вынесли мешки цемента, какие-то баулы, посылки и письма для отшельников. Все это сложили под небольшим навесом. Монахи, когда смогут, спустятся и возьмут корреспонденцию и посылки. Подвижники, ожидавшие святую Анну, нагрузили мешки на мулов и пошли в свои каливы. Мы со своим корольским провожатым тоже вверх карабкаемся. Поначалу было трудновато. Отвыкли мы все-таки от такого передвижения. И хотя я в молодости много по горам ходил, а тут, смотрю, задыхаться начал. После Москвы по крутым скалам с непривычки тяжеловато. Только через несколько дней, когда ноги привыкли к нагрузкам, мы вошли в ритм и уже бегали по горам не хуже горных баранов. Но, наконец, добрый наш проводник привел нас наверх в свою каливу. Две комнатки, расположенные вдоль неширокого уступа, одним боком плотно прильнули к скале. На маленьком окошке керосиновая лампа. Низкие стены, сложенные из камней, внутри и снаружи ничем не оштукатурены, и в этом есть своя суровая прелесть. На самодельных полках много книг. У входа маленький темный чуланчик, он же служит и кухней. Стол из чуланчика по случаю прихода гостей вынесли на улицу. Быстро приготовили похлебку из бобов с ароматными травами, и мы отлично подкрепились с дороги. Покормил нас хозяин каливы и говорит: «А теперь поведу я вас на старую Королю, туда, где самые строгие отшельники жили. Но учтите, там очень опасно. В прошлом месяце 2 человека разбились, один монах, другой просто паломник. Сорвались со скалы». Глава 16. У самых птичьих гнезд. Старая Короля — это круто обрывающиеся к морю обнаженные скалы. Непонятно, каким образом за них уцепились кельи, получившие название «птичьих гнезд». Строившие их отшельники уединялись для молитвы в такие места, куда пройти было почти невозможно. Монастыри, из которых эти духовные богатыри выходили на невидимую для мира войну с темной силой, брали на себя заботу об этих подвижниках. В условленное время к скале подплывала лодка, и в корзину, спущенную отшельником со скалы, на веревке клали скудные продукты. Годами никто не видел лица подвижника. Лет около 100 тому назад, вдоль очень условной тропы, ведущей по кручим кельям отшельников, были вбиты металлические штыри, и к ним прикреплена цепь. Эти железные крючья со свисающими вдоль скалы цепями сохранились и до сего дня. Для того, чтобы добраться до келий, нужно вначале спуститься метров на 50 по отвесной стене вниз, а затем долго пробираться вдоль пропасти по крохотному уступу шириной в ступню человека. Вниз лучше не смотреть, иначе лететь придется с высоты Московского университета. Там, под скалой, лишь узкая полоска гальки и море. Для того, чтобы проделать первую часть пути и спуститься к пещере, от которой начинается горизонтальный переход над пропастью, необходимо левой рукой крепко держаться за цепь и перехватывать ее время от времени, когда правой, наконец, удастся уцепиться за какую-нибудь трещину в скале. Ногой же в это время нужно пытаться нащупать под собой какой-нибудь хотя бы небольшой уступчик. Ну, думаю, бывший альпинист, преодолевать эти препятствия все-таки нужно. Не уходить же отсюда, не солоно хлебавши. На Карулю со мной отправились дьякон и Антон, бывший кадровый военный. Тот немного хорохорится.
Мы сейчас возьмем штурмом эти скалы. Сейчас мы их быстро оседлаем. Это все нам нипочем. Горы здесь как на Памире или Тянь-Шане. Вперед, на Джалал-Абад!
Это он нас так подбадривает, и мы идем к обрыву весьма решительно. Подходим к самым скалам. Антон посмотрел вниз, и у него весь пыл как-то сразу пропал. Говорит, нет, я, пожалуй, не полезу. И в сторону. Повернулся я к дьякону в толстых очках, зрение у него очень плохое, наверное, -10. Я и говорю ему, отец, может быть, ты все-таки останешься. Мы с батюшкой все же опытные люди. Он тоже был альпинистом в молодости, занимался скалолазанием, высоты не боится. А у тебя зрение плохое, вдруг ты там что-то не увидишь, да сорвешься. Я боюсь за тебя. Твоя мама очень просила меня, берегите, батюшка, моего сыночка. Я и пообещал. Случись что с тобой, как отвечу матери? Но дьякон продолжал настаивать, нет, пойду. И как я его не уговаривал, твердит одно, пойду и все тут. Да еще и приговаривает, ничего не боюсь. Вижу, решимость есть. Ну ладно, это уж полдела. Значит, и помощь Божья будет. У Антона-то была решимость, но как только он увидел эти скалы, она мгновенно испарилась. А у этого, казалось, мягкотелого интеллигента, кандидата экономических наук, наоборот. Мы с нашим карульским отцом за него боялись, думали, дьякон испугается. Ничего подобного, все наоборот получилось. Помолились и с Богом. Первым пошел хозяин Каливы. «Вы ждите меня наверху, не спускайтесь, пока я вам не крикну. При таком спуске необходимо идти только поодиночке. Если начать спускаться друг за другом, камень может случайно вылететь из-под ног и ударить по голове впереди идущего. Дождался я, пока наш провожатый сошел и укрепился на какой-то площадочке, и заглянул в пропасть. Подо мной его уже не видно, он, вероятно, где-то внизу, в сторонке. Начинаю теперь спускаться и я. Левой рукой держусь за цепь, а ногой ищу выемку, в которую можно было бы поставить носок ботинка. Правой рукой ощупываю поверхность скалы, пытаясь найти бугорок или впадину, чтобы зацепиться за нее пальцами. И вдруг, откуда ни возьмись, ведь дьякон еще не начал спуск, ждет, когда я ему крикну, Летит сверху камень. И так он точно летит, что снайперски ударяет меня по руке, которая держит цепь. От неожиданной боли рука у меня рефлекторно разжимается, но усилием воли в последний момент я вновь сжимаю ее и думаю, пожалуй, будь камешек чуть-чуть побольше, а удар посильнее, летел бы я уже в пропасть. Да, в такой непредвиденной ситуации помочь бы мне уже никто не смог. Немного я даже запереживал от неожиданности. Предусмотреть такой случай практически невозможно, ведь надо мной никого не было, спускался я один. Вероятно, за молитвы моих чад духовных Господь еще раз помиловал грешник. Когда я осознал, что удержался на скале, и мне пока более ничего, кроме собственной неосторожности, не грозит, успокоился и продолжил свой путь. Наконец спустился на небольшую площадку перед пещерой, который ожидал нас отец-пустынник. У самого ее устья, почти закрывая проход, рос покрытый цветами куст. Это ветром нанесло в трещины немного землицы, вот куст и пророс. «Отец-дьякон, спускайся!» — крикнул я и полез сквозь неширокое устье в темноту. Глаза быстро привыкли, и я увидел, что пещера расширяется, превращаясь в зал, похожий на огромную линзу. Справа от входа в полутьме белело странное сооружение, расположенное почти в центре пещеры. Там стояла выложенная из камней и даже оштукатуренная стена шириной метра полтора и высотой около 2 метров. Нижняя часть стены была значительно шире и выступала вперед, образуя что-то наподобие стола или широкой полки, на которой стояли ветхие иконы. Немного дальше еще одна небольшая каменная полка. На ней груды лежали берцовые кости, ребра, позвонки и 2 черепа. Вероятно, подумал я, эти странные сооружения когда-то служили пещерникам в качестве престола и жертвенника. Должно быть, не одно десятилетие они молились в этой пещере и спали на голой земле, не заботясь ни о чем земном. Такие подвижники питаются обычно только сухарями и дождевой водой, обходятся без вещей. Благодать Божественного Духа греет и питает верных своих рабов. В пещере ничего нет, в ней темно, пусто, но я чувствую, что она наполнена чем-то свышеестественным, наполнена победной жизненной мощью, наполнена жизнью Духа, победившего смерть, наполнена духовным светом воскресения. Много лет назад, в конце прошлого века, говорит наш провожатый, здесь подвязались 2 русских отшельника. Как они жили, чем они тут питались, уму непостижимо, как ласточки на скале. Здесь они и умерли, это их кости тут лежат. Смотрю на все это и думаю, какие же здесь люди жили? Какая сила духа нужна, чтобы так жить в таком совершенно неприступном месте? Помолились об упокоении душ этих безвестных подвижников, спели им вечную память и пошли дальше, по цепям. Только теперь цепи были подвешены уже не вертикально, а горизонтально. Высоко над морем, вдоль стены желтоватого мрамора, висит над лазурной бездной тропинка шириной 15 сантиметров. Этот узкий карниз на скале, по которому мы идем друг за другом, то сужается до 10 сантиметров, то расширяется до 20. Внизу — пропасть. Где-то на дне, в ярких солнечных лучах, плещется море, но лучше на него не смотреть. Вдоль карниза на железных штырях, забитых в трещины, укреплена тонкая цепочка, хлипкая, совсем как собачья, почти проволочка. А кое-где там, где она, видимо, истлела от времени и дождей, вместо цепи висит какая-то плоская железная лента, наподобие тех, которыми оббивают ящики, только чуть пошире. Подвешена она скорее для сохранения душевного равновесия и морального успокоения, а вовсе не для страховки, потому что каждому понятно, никого эта ржавая полоска железа не выдержит. Да это и не важно. Просто Господь таким образом проверяет нашу веру и укрепляет надежду на Его всесильную помощь.